Антон Соя. Ленинградский панк. Читает автор.
Предисловие от автора. Давайте, что ли, знакомиться. Меня зовут Антон Соя, и я старпер, хвастун, авантюрист и графоман. В 16 лет я окончил школу и послал свои стихи в популярный ленинградский журнал «Аврора». Честный и ответственный редактор прислал мне в ответ письмо, в котором по-доброму посоветовал заняться чем-либо более доступным моему скудному интеллекту. Я внял его совету и собрал панк-группу, в которой пел свои нелепые тексты. В застойные 80-е, будучи юным поэтом-анархистом, я проповедовал панк-рок купчинским аборигенам, в результате чего случилась группа «Бригадный подряд», промелькнувшая в рок-н-ролльном небе яркой кометой и потухшая еще быстрее, чем вспыхнула. Через 10 лет, в середине 90-х, я случайно реанимировал подряд и лет 5 подряд играл в их продюсера. Записывал им альбомы, снимал клипы, вытирал их блевоту и кровавые сопли и устраивал концерты. Иногда нам платили деньги, только чтобы группа не играла сегодня в клубе. Я написал для БП пару десятков текстов, некоторые из них стали известны в исполнении Юрия Юлиановича Шевчука и Миши Горшенева. Я спродюсировал сольный альбом «Горшка», чтобы на деньги от его продажи купить комнату ставшему бомжом первому вокалисту «Бригадного подряда» Коле Михайлову. Я катал Джонни Лайдена Роттена на кораблике по Неве, где он весело отплясывал под очередную реинкарнацию «Бригадного подряда». Я провожал в последний путь Малькольма Макларена на Кэмпденском рынке в Лондоне. Я устроил в клубе «Спартак» антифашистский фестик со страшными радикалами из Лондона группой «Фундаментал». Я стоял на сцене нашествия с музыкантами ДДТ и в полном их оцепенении смотрел, слушал, как море людей поет, скандирует песню попса на мои слова. Я открыл с другом Цоя «Рыбы и свиньи» Игорем Панкером агентство «Русская музыкальная мафия» и 10 лет продюсировал, промоутировал абсолютно разные, но неизменно талантливые группы, мультфильмы, кукрыниксы, Башаков, бригады. Подряд. Меня носило и бросало по жизни, как клизму в водовороте. Я брал автограф на своих штанах у великого БГ и парился с ним в бане на фонарях. Я сидел на фестивалях рок-клуба рядом с Виктором Цоем и читал свои глумливые стихи про попсу Аните Цой в ее загородном доме. Я тусовался в Будапеште за сценой фестиваля «Сигет» с Лемми Килмайстером и с Билли Джо Армстронгом и подрабатывал литнегром у певицы Валерии. Я ездил на гастроли с группой «Ленинград» и брал разрешение у Иосифа Кобзона на ротацию троллящего его панковского клипа на MTV. Я знатно наследил в культурном гумусе. Режиссер Максим Пежемский спер из моего сценария фамилию для самого известного гея в нашей Раше. Мишка Башаков вставил свою самую известную песню, строчку про мой день рождения в бандитской бане. Вера Брежнева, вдохновившись моей книжкой «Порог сердца», влепила в свой клип раскрывшуюся молнией кожу на спине у модели. Гопники в заплеванных подъездах играли на гитарах моего Ивана Факова. А я распевал чаи в гостях у Василия Ливанова, Тамары Миансарова и Виктора Чижикова и давал в кабачке на Пятницкой советы неофиту Ване Шаповалову по сценографии его начинающей группы «Тату». Я собрал и издал 10-томную антологию поэзии русского рока. С 2007 года в различных издательствах вышло более 30 моих книг. Самая скандальная из них — «Им обой», продана тиражом в 135 тысяч экземпляров. В сети ее скачало более 1 000 000 человек. Больше дерьма, чем на нее, не вылили, наверное, ни на одну из известных мне книжек. Зато у меня пара десятков писем от ребятишек, которые после прочтения «Им обоя» отказались от мысли о суициде. Я был воспитателем в пионерских лагерях, кормил животных на станции юнатов, дезинфицировал поезда, челночил, перевозил контрабанду, открывал агентство недвижимости и потом еженедельно разбирался там с бандитами, работал нанятым продюсером у совершенных бездарностей, управлял детским департаментом в одном крупном издательстве и работал заместителем главного редактора в другом. У меня есть премия журнала «ФУЗ» за лучшую новую группу мультфильма, 2 премии за исполнение роли лучшего продюсера Санкт-Петербурга, золотой граммофон за дуэт Егора Тимофеева с Людмилой Сенщиной, премия журнала «Собака.ру» 2013 за литературу в составе руководства Ленинсдата, диплом за победу в конкурсе «Выбирают дети» в 2013 году за звездочку, 2 шрама на голове от удара бутылкой по затылку, 10 татуировок на туше, красавица-жена и умница-сын. Меня 6 раз пытались убить, застрелить, зарезать, размажить голову. На меня упала глыба льда с крыши, спасибо выдернувшему меня из-под нее панкеру. Я 5 раз попадал в автоаварии, но почему-то при этом заработал только аэрофобию. Так вот, в общем и целом, вся эта информация совершенно не нужна вам для того, чтобы получить удовольствие от этой книжки, сборника моих произведений о таком еще совсем не изученном культурном явлении под названием «Ленинградский панк».
Эта история должна была стать правдивым рассказом о том, как я в первое лето после школы записал со своими приятелями никому не нужный альбом никому неизвестной группы. Но в процессе написания история начала выпендриваться и выделываться, и довыпендривалась до ностальгической повести взросления о первой любви, предательстве и потере невинности. Хотела назваться «Вальсирующие на игле», но совесть и доблестные издатели ей этого не позволили. Итак, перед вами совершенно недокументальное произведение, которое не претендует на отображение эпохи, а только лишь на передачу того эйфорически безрассудного настроения, что настроило меня на всю последующую жизнь. Это грубое признание в любви к тому безвременью на стыке эпох, из которого я давным-давно вырос, как из панковского прикида, но вместе с тем и застрял в нем, как жук в янтаре, и постоянно возвращаюсь к нему мыслями. Время моей юности — это тебе. Действие похоже на то, что было на самом деле, ровно настолько, насколько позволили моей памяти фантазия. Все главные герои этой повести — собирательные образы, как и самый главный герой, который лишь отчасти похож на меня. Да, собственно, не больше, чем я нынешний на того 16-летнего балбеса с длиннющей челкой, который смотрит на меня с черно-белых фотографий. Некоторые реально существовавшие, слава богу, живые поныне персонажи выведены под своими именами. Некоторые под похожими на свои кличками, от некоторых в повести остались только имена, а характеры у них, опять же, собирательные. Логики тут никакой нет, не пытайтесь ее найти. Кого-то я перенес в свое действие из конца 80-х, кому-то приписал чужие приключения, произведение-то художественное. Все равно кто-то обидится на то, что я про него что-то написал, а кто-то обидится на то, что я про него ничего не написал. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Попробуйте просто окунуться в эту маргинально-эстетскую круговерть жизни юного околомузыкального ленинградского андеграунда 80-х и посмотреть на нее моими субъективными, циничными и разноцветными глазами. Жаль, что мои родители уже не смогут все это прочитать и повздыхать, каким я все-таки был идиотом. А на самом деле и остался. Зато, может быть, внуки когда-нибудь заценят и посмеются. Короче, зрите, детки, как отжигали предки. Только зрите строго после наступления 18 лет. Ограничения, понимаете ли. Кого и когда они останавливали?
Свин. На первый взгляд, трудно представить себе два более противоположных понятия или явления, чем СССР и панк-рок. Но это только на первый. Если присмотреться к ним как следует, то тоталитарный режим, направленный на усреднение личности, с выводом из культурной мясорубки гомогенной, позитивно настроенной и прекрасно управляемой серой массы, ходящей строем и строем этим гордящейся, и радикальное молодежное течение, протестующее против всех достижений взрослого мира и глумящееся над всем святым для разумного человека, вплоть до ценности жизни, не говоря уже о нравственности и религии, прекрасная парочка, гармонично дополняющая друг друга. Жаль, что это видится только на большом временном расстоянии, а в конце 70-х годов прошлого столетия представить себе появление юного панка в стране пионерии и комсомолии могли разве что братья Стругацкие. Но слово из песни не выкинешь, и панки в СССР существовали. И это была вовсе не диверсия ЦРУ, а самое настоящее природное самозарождение. Где же еще было появиться таким асоциальным гадом, как не в культурной столице трех революций, городе Порте с прекрасным пластиночным толчком у магазина «Юный техник», где и перезнакомились когда-то будущие культовые персонажи ленинградского панк-свинарника. Если культурной столицей СССР был Ленинград, то столицей советской панковии был ленинградский спальный район Купчино и соседствующие с ним части московского района у кинотеатра «Планета», где, на другой планете, среди гопников вульгарис, подрастали совсем неимоверные зверюги типа свина, рикошета, монозуба, сапога, панамы, вилли, болта, удава, книзеля и доктора Джексона. Про кого-то из них все теперь благополучно забыли, а кого-то помнят благодаря ужасно записанным кривым музыкальным альбомам. О музыке советских панков говорить нечего. Кроме того, что она была плохая, по всем параметрам, за редким исключением, подтверждающим правила. Зато об их образе жизни рассказать можно много. Правда в этих историях сейчас настолько плотно переплелась с легендами, что отделить одно от другого даже хирургическим скальпелем стало невозможно. Но я попробую. «Они позорят наш район!» Все персонажи этого эссе вполне могли бы красоваться на досках позора в советских парках культуры. Более того, их внешний облик уже тогда бессознательно косплеил эдакий собирательный образ асоциального типа, морального урода, тунеядца-хулигана. И тут нам никуда не деться без определения и разбора самого термина «панк». Забудем, что придумали его вовсе не музыканты, а нью-йоркские тусовщики, издававшие рисованную вручную газетенку с названием «панк», в переводе на русский «отбросы» или «петушары», зависит от контекста, в котором... Они писали о самых разных группах, игравших в модном клубе CBGB. И вскоре завсегдатаи этого клуба стали называть все эти группы, игравшие самую разную музыку, панк-рокерами, что, естественно, очень не нравилось музыкантам. Но чем больше они боролись против этой клички, тем сильнее она к ним прилипала. Потом хитрый комбинатор, Майкл Макларен, стырил приставучую кличку у нью-йоркских друзей и внедрил своим подопечным оболтусом из группы Sex Pistols. А его подружка, радикальный дизайнер одежды Вивьен Вествуд, окончательно помогла довыстраивать образ панка, ассоциирующегося с быстрым грязным протестным роком. Понятное дело, теперь при слове «панк» перед глазами у любого человека в мире сразу же встает чувак или чувиха в кожаной косухе и с ярким гребнем на голове, а у особо продвинутых ПТУшник Сид Вишес, улыбающийся разбитым в кровь ртом. Что касается наших героев, ленинградских панков, и в первую очередь — Андрея Валерьевича Панова, свина, то образ этот к ним совершенно не клеится. Здесь совершенно особый колорит. Натужно веселый бомж-алкаш в тельнике и с грустными глазами. А кроме тельника на нем из одежды только татуировки, а в руках бутылка водки и микрофон. Причем стал наш свин панком еще до потуг Макларена, совершенно самостоятельно и своеобразно. А вот как так получилось, я и попробую вам рассказать. Родился Андрюша Панов в интеллигентной семье балетных танцоров. Папа так вообще был звездой Кировского театра, и если бы не государственный антисемитизм, мешавший талантам Валерия Шульмана Панова раскрыться в полную силу, не было бы у нас в стране группы АУ. В 1974 году отец Андрюши эмигрировал в Израиль, чтобы начать свое восхождение к заслуженной всемирной славе блестящего хореографа, а 14-летний будущий свин остался с мамой и принялся двигаться по наклонной, чтобы стать первым и самым главным панком всея Советского Союза. Папа присылал сыну свиненку из Европы и Америки, где с успехом ставил балеты, модную одежду и пластинки, что, собственно, и определило его будущую жизнь. Кстати, отец Александра Рикошета Аксенова, объект насмешек, был главным режиссером театра комедии. Отец Алекса Оголтелова-Строгачева, народное ополчение, полковником. А мама, папа и дед Федьки Бегемота Лаврова, отдел самоискоренения, художниками. Такие вот в культурной столице были панки. Но вернемся к свину. Учиться Андрей не хотел, скучно. То ли дело пить сладкий портвейн и слушать Слейт или Чикаго с другими алками-ломанами из Купчино. В квартире Панова, как тараканы, завелись друзья из медучилища из пластиночного толчка. Все сплошь будущие музыканты и продюсеры, а также звезда киноандеграунда, отец некрореализма Женя Юфит. Никаким панком тогда еще на дворе не пахло, ребята из интеллигентных семей, золотые мальчики, тупо бухали. Но в отличие от гопников, делали это стильно и с проявлением артистизма, коего у Андрея, как и харизмы, благодаря генам, было навалом. Остроумный, добрый, смешной он был душой этой компании и щедро раздавал клички. Пиночет, Монозуб, Дюша маленький, Вонючий папа, Осел... Заколонный, поднатруженный, Мотя, Килька, Юфа, Юфин сын, солидный, нехороший, ай-яй-яй. Клички эти прилипали к людям на всю жизнь. Ну и себе придумал, конечно. И да, у свиньи тогда водились деньжата, он всегда был готов продать фирменные шмотки, присланные отцом, чтобы купить друзьям бухло. Один раз загнали фирменную косуху, просто не знали, что это за хрень, какая-то куртка мотоциклетная, не носить же такой модником из Купчино. Они сначала считали себя ковбоями, ходили в ушитые джинсне, раз все вокруг были в клишах, напивались и шли гулять по Купчино навстречу приключениям. Потом Юфа решил, что они битнички, и все дружно стали носить перешитую одежду модников 50-х, попахивающую нафталином. Городские сумасшедшие принимали их за конкурентов. У Монозуба был огромный док, главное не кормить его перед прогулкой, тогда никакие гопники в округе были не страшны. От ментов док не защищал, и вся компания стала постоянными клиентами местных обезьянников. Как-то раз Юфа услышал по голосу Америки песню «Sex Pistols» вместе с рассказом про панков, и началась новая эра. До компании «Свина» дошло, кто они такие. И хоть пластинок новых звезд им достать не удалось, пришлось временно довольствоваться «Demnet» и «Stranglers», решено было создать первую советскую панк-банду. Называться она, естественно, должна была круче, чем у англов. Автоматические удовлетворители подошли идеально. Выговорить название было невозможно, поэтому и музыканты группы, и поклонники всегда довольствовались аббревиатурой АУ. Свин быстро освоил гитару, вопроса, кто будет лидером группы, ни у кого не возникло. Инструменты и аппарат, разместившиеся в его квартире, стоили Монозубу дешевле, чем их доставка. Вино и пиво текли рекой. Квартирка на Космонавтов обрастала городской славой. А Свин получил славу всесоюзную, его пропечатали и припечатали в советской прессе. Такое отвратительное явление, как панк, появилось и у нас. Ну как же это возможно? — недоуменно вопрошала газета. Идеологическая диверсия Запада налицо. Главный самоназначенный моральный урод страны же в рядах строителей коммунизма чувствовал себя прекрасно. На самом деле никаким тунеядцем и бездельником Свин не был. С удовольствием работал несколько лет продавцом в магазине радиотоваров, благодаря чему обеспечивал друзей качественной аппаратурой. Да и талантами был явно не обделен. Как бы он иначе поступил в театральный институт на курс Игоря Владимирова. Правда, проучился меньше полугода. Тусоваться с алкомузыкантами ему хотелось гораздо больше. Не царское это дело учиться. А Андрюша Панов к тому времени уже стал царем. Свином первым и главным панком Ленинграда. Свинья был не только эпатажным и экстравагантным, иногда он бывал неожиданно душевным. Пошли однажды Федька Бегемот, Алекс Пиночет и Свин навещать в дурку на пряжке Фединого деда, безумного художника. Посидели, попили чайку, ну и ушли. Выходят из дурки, а Свина нет. Потеряли чувака. Оказалось, что Свин, когда все выходили, спрятался в шкафу и остался со стариком, чтобы всю ночь с ним о чем-то проговорить. Ну вот просто понравился ему человек, и все тут. О Свине слагали легенды. Творчество его еще было малодоступно, зато мифы передавались легко и быстро, как гриб. Песни АУ в основном были про бухло да про говно, а еще про шахиншахов и плохих людоедов типа Бакассы. Сатирическое творчество, полное ерничества и алкогольной самоиронии. Даже любовная лирика была такая же безбашенная, как сам Свин. Но песни про бухло и говно удавались Андрею лучше всего. С последним у Свина были особые отношения. С детства у него был слабый живот, периодически его подводивший. Вот идут они, например, с панкером Монозубом по Невскому, и скрутило Свину живот неожиданно. Так что бежит он в ближайший породняк. Что, к сожалению, замечает проходящий мимо мент. И нырк вслед за Свином. И вот видит Монозуб, как выходит Свин из породняка, с торжествующей улыбкой несет в руках дымящиеся какашки и выбрасывает их в урну. А за ним мент выходит, совершенно ошалевший от такого представления. Даже арестовывать их побрезговал. Так что по песням ли, по сказкам ли, но вся продвинутая питерская тусовка узнала о Свине великолепном. В том числе и великие БГ и Майк. В 80-м главными панками для тусовки Свина стал «Аквариум» со своим концертным грузинским альбомом. «Мочалкин блюз» и «Марина» — это было нереально круто для совка. Но БГ только поигрался в модный панк, оставив его на откуп Свину. Майк Науменко написал для Свини песню «Буй», которую тщетно пытался продать ему за пару бутылок портвейна. Зато Свин сам с удовольствием купил за бутылку песню комиссару своих друзей солидного и нехорошего. Половину текста они стянули из журнала «Юность», а вторую придумали сами. Кто только не пел потом эту песню. «Рикошет», «Чиж» и даже казацкие военные хоры. Теперь она народная. «Эх, да конь мой вороной! Эх, да брестальной! Эх!» Тусовка в квартире Свина разрасталась. Состав группы постоянно менялся. Кто там только не играл. Да что говорить, именно Свин заставил скромного басисту Витю Цоя чуть ли не наспор написать там первую песню. Так что великая постпанк-группа «Кино» появилась благодаря Андрюше Панову. Такая там образовалась кузница талантов. Ну и бухали по-прежнему, и веселились беспредельно. Одни грузинские вечеринки легендарные чего стоили. Только про них рассказывать теперь нельзя. И была триумфальная гастроль в Москву, организованная модником Троицким. В столице-то панков к тому времени еще не было. Ну, то есть таких бравых алконавтов, как Свин и компания, там, естественно, хватало, но никто из них не отважился себя панком величать и асоциальную лирику в микрофон под гитарные рифы мимо нот выдавать. Ну и, конечно, харизму Андрюшину некому было переплюнуть ни в Москве, ни в Ленинграде. Свину так понравился его панковский образ, что он из него решил вообще не выходить.